Осознав бессмысленность материалистических ценностей, мы стремимся к освобождению. Осознав ценность садханы, которая дает освобождение, мы стремимся ее практиковать. Итак, мы поговорим о медитации и о ступенях медитации. Сейчас вы занимаетесь базовой практикой. Во время подобной практики, если вы выполняете ее правильно и достаточное время, вы можете пережить различные уровни просветления сознания. Эти уровни просветления сознания называются дхьяны, медитативные концентрации. Существует 8 уровней медитативной концентрации. Когда вы встаете, прекращаете сидячую медитацию, выполняете сатипатхану, это называется уровни праджни, медитативного проникновения в сущность сознания. Внутри нас существует это бесконечное сознание. Его называют Атман, Брахман, Бог Шива, природа ума, ум как таковой, самость, природа Будды. Наши прошлые поступки и наши оскверняющие действия привязанности загрязняют Атман, это наш ум. Когда мы практикуем, мы пытаемся сквозь все привязанности и загрязняющие условия пробиться к состоянию истинного «я», к этой тонкой светоносной ясности. Ступени проникновения называются дхьянами или уровнями праджни. Мы словно срываем слой за слой, за слоем из нашего сознания. Мы пристально всматриваемся внутрь нашего сознания и затем, обнаружив определенный слой сознания, пытаемся сквозь него прорваться, отрешившись от него, отбросив его, рассматривая его как не свою собственную сущность. Когда мы медитируем, у нас может быть множество опытов и различных состояний сознания. Они называются бхаваны. Ни один из них не является сущностным. Вы должны их рассматривать как иллюзию, как очередной слой вашего сознания, который вскрывается. Даже непрактикующие люди испытывают различные чувства, предаются разным мечтаниям. Это просто очередной слой их сознания. Их сознание непостоянно. Практикующие уходят внутрь своего сознания, скрывает также определенный слой сознания, и у них могут выходить различные чувства, эмоции, различные видения. Они могут испытывать состояние восторга или экзальтации, или наоборот, угнетения и подавленности. Ничто из этого вы не должны признавать как реальное. Это очередной слой вашего сознания, который в данный момент так проявляется. Очередная карма из каналов и карма астрального тела, которая существует давно, которую вы носили с собой все это время, но которую раньше не осознавали. Итак, исходная установка во всех практиках: вы не должны привязываться к видениям, вы не должны привязываться ни к каким состояниям, вы должны их все отрицать, игнорировать. Это просто очередной слой вашего сознания, до тех пор, пока вы не придете к состоянию высшего безопорного осознавания. Только духовный учитель может указать, верно это или состояние, или нет. В случае, если нет духовного учителя, это можно найти самому в сутрах, наставлениях святых, шастрах. Хотя бывает зачастую их трудно понять. Итак, существует 8 процессов, которые вы должны контролировать в медитации. Первое – это легкость тела. результат правильной практики, через некоторое время вы должны освободиться на большую часть времени от неудобств положения тела. Вы должны проанализировать свою сидячую позу. Выпрямлен ли у вас позвоночник? Правильно ли расположены ваши ноги? Находится ли подбородок, макушка, пупок на одном уровне? Находитесь ли вы в правильном состоянии тела? Когда вы правильно медитируете, ваше сознание отрывается от грубого физического тела. Прана начинает входить в центральный канал. Тело становится легким. В сущности, медитация становится самой приятной вещью. Для тех, у кого много кармы, они могут достичь этого примерно через месяц. Опытные практикующие могут получить эти состояния сразу же. Когда медитировать становится самым приятным. Это то, чем можешь заниматься по 10 часов без всяких проблем. Итак, легкость тела – это очень важный аспект вашей медитации. Второй аспект – это стабильность дыхания. Я не рассматриваю это в связи с дхьянами. Стабильность дыхания наступает на уровне первой и второй дхьяны, когда ум перестает метаться, дыхание уравнивается. Ровное дыхание – это ровное течение праны по всему телу. Ровное течение праны позволяет глубоко проникнуть в сущность сознания. Стабильность дыхания означает, что вы дышите не часто, не делаете глубоких вдохов или выдохов. Ваше дыхание напоминает тонкий ветерок, который едва осознается, и вы можете сконцентрироваться в медитации. На уровне, когда вы подбираетесь к третьей дхьяне, ваше дыхание становится неуловимым. Это и называется остановка дыхания. Почему не рекомендуется менять позу в третьей дхьяне? Потому что именно с третьей дхьяны мы превосходим элемент ветра, и мы начинаем вступать в савикальпа самадхи. Когда вы получаете опыты неуловимого дыхания, вам нужно позаботиться о том, чтобы не менять позу, не менять ноги, не двигать головой, шеей или телом. Итак, когда у вас легкое тело и стабильное дыхание, вы должны перейти к третьему. Это контроль мыслей. Хотя три этих темы, они связаны. Контроль мыслей. Если вы сидите, но ваши мысли беспорядочно вращаются, если вы думаете о вчерашнем или планируете будущее, если вы в своем сознании переживаете старые опыты или рассуждаете, это абсолютно неправильно. Контроль мыслей – это означает, что вы можете по своему желанию останавливать мысли, пресекать и находиться в осознанном безмыслии. Может быть так, что вы сидите 2 часа, и 2 часа вы усиленно думаете что-либо. Всякий раз, когда вы хотите думать во время медитации, вы должны пресекать эти попытки. Мысли должны пресекаться в зародыше. Когда мысли остановлены, вы должны осознанно находиться в состоянии медитации, не впадая в прострацию или в тамос. Это самое сложное. Первое – остановить мысли. Второе – не впасть в прострацию. Вот эти состояния, остановка мыслей, это все состояние медитации, которое находится на уровне подступа. Это еще не дхьяна. Это только борьба за дхьяну. Это самый сложный период медитации. Начиная с первой дхьяны, ваша медитация идет легко, радостно. Но подойти к первой дхьяне очень сложно. На Земле тысячи людей занимаются медитацией, но они даже не могут подойти к первой дхьяне. Считается, тот йогин, который достиг первой дхьяны, не рождается в сансаре. Первая дхьяна обеспечивает счастливое перерождение в мирах богов. Вторая, третья, четвертая – перерождение в мирах богов Рупа-Локи. Итак, контроль мыслей. Каким образом выполняется контроль мыслей? Первое – наблюдение. Вы можете дистанцированно наблюдать мысли. Вторая остановка. Как только вы можете отделиться от мыслей и можете их наблюдать, вы их можете остановить волевым усилием. Внутри вашего сознания есть тонкий присутствующий слой осознавания, который может управлять этими мыслями. Сам процесс наблюдения и контроля мыслей – это величайший переворот в вашем сознании. Если взять в общем, это сущность всей садханы, всей йоги. Потому что именно ум создает сансару, обусловленность и привязанность к телу. В концентрации контроль мыслей достигается погружением в объект концентрации, когда ваше сознание прилеплено к объекту концентрации. В медитации он осуществляется наблюдением, замечанием мыслей и их остановкой. Это описано в самих техниках медитации. Четвертый принцип медитации – это удержание темы медитации. Вы должны очень твердо относиться к своей медитации с тем, чтобы удерживать тему медитации. Это означает, что когда вы выполняете атмавичару, вы должны добиваться только атмавичары в своем сознании и ничего больше другого. Медитация для удобства разбита на три части. Первая – атмавичара, вторая – разбитый кувшин и третья – бесконечное пространство. В сущности, это одна медитация, разбитая на три части. Она логически вытекает одна из другой, и вы всегда ее выполняете как три медитации, связанных в одно. Вы выполняете длительную концентрацию на ахам-вритти, когда ахам-вритти достигает глубины, такой глубины, что вы начинаете ее как бы утрачивать, словно она расширяется, вы переходите к разбитому кувшину, а разбитый кувшин в завершающей фазе – это бесконечное пространство. Обычно так выполняется эта медитация. В течение вашей садханы вы должны прилагать усилия, чтобы удерживать тему вашей медитации. Не позволяйте уму соскакивать на образы, воображения, фантазии, отвлечения, посторонние мысли. Внутри сознания должна быть только тема медитации. Все остальное, весь мир пусть перестанет для вас существовать на время ретрита. Пятая установка – это глубина удерживания. Когда вы удерживаете тему вашей медитации, допустим, это ахам-вритти, вы должны контролировать, насколько вы глубоко удерживаете ахам-вритти. Глубина – это и есть состояние дхьяны или погруженности. Если у вас наступает состояние тамаса, то объект концентрации, точку, вы можете поместить повыше. Если ваш ум сильно возбужден, вы можете, наоборот, поместить пониже объект концентрации. То же самое и ахам-вритти или бесконечное пространство. Вы можете немного перемещать сознание выше или ниже, в зависимости от того, в каком состоянии ума вы находитесь. Следующее, когда вы медитируете, вы должны себе сделать подстилку или подушку, чтобы она немного возвышалась. Длительная медитация, она не должна приводить к тому, что ваши ноги затекают, и вы испытываете боль. Ноги затекают от недостатка праны, а испытываешь боль из-за забитых каналов. Но если вы сидите на правильном сидении, вы можете хорошо медитировать, не испытывая этих проблем. Итак, глубина удержания. Насколько возможно, если вам удалось достичь первой дхьяны, вы можете развивать глубину удержания. Это означает, что вы должны зацепиться за тему медитации, за объект концентрации, допустим, ахам-вритти, и прилагать насколько возможное усилие, пока идет медитация, для того, чтобы ее углубить. Это ваше глубинное осознавание должно стремиться удерживать этот объект и прилагать усилия, чтобы войти в него еще глубже. Это глубина удерживания. Шестое – это реализация темы медитации. Реализация темы медитации означает, получаете ли вы нужный опыт или нет. К Во время самой медитации вам не нужно думать, получил я опыт или нет, реализовал я тему или нет. Вы должны держаться только самой медитации, только ахамвритти. Но когда вы выходите после медитации, после звонка колокольчика дежурного монаха, вы можете анализировать таким образом, насколько реализована тема медитации. Допустим, в этом ретрите перед вами ставится задача достичь состояния третьей дхьяны. Вы должны размышлять, насколько я приблизился к третьей дхьяны, или я просто продолжаю разговаривать на подступающем уровне, на уровне подступающей концентрации. И вы должны анализировать свои состояния с опытами третьей дхьяны. Вот таким образом называется реализация темы медитации. Следующее, седьмое, последующее осознавание. После выхода из медитации существует состояние сознания, которое называется последующее осознавание. Это осознавание, которое дает вам возможность функционировать в этом мире. Это означает, что вы выходите из медитации, прекращаете концентрироваться на внутренних данных и признаете снова мир внешних объектов. И вы должны сравнивать свое последующее осознавание с вашим медитативным состоянием. Последующее осознавание бывает трех уровней. Первое последующее осознавание, которое полностью теряет пережитый опыт. Допустим, даже если вы пережили океан света, бесконечное пространство, то выйдя из медитации, ум настолько привычно реагирует на внешние проявления, что он ничего не выносит, он также реагирует на все. Он снова также подпадает под иллюзию. Это последующее осознавание самого худшего качества. То есть осознанность теряется. Все привычные реакции вступают. Ложное эго, чувство, гнев, привязанности имеют место, когда вы выходите из медитации и начинаете общаться. К сожалению, 99% практикующих, многие находятся в таком состоянии. Это уровень невысокий. Следующее, последующее осознавание, когда вы выносите осознанность из медитации. Когда вы пережили третью дхьяну, у вас была глубокая ясность или состояние бесконечного пространства в мире без форм, у вас происходит что-то наподобие сбрасывание шелухи или чешуи. В данном случае шелуха – это все наши чувства, мысли, тело. Вы понимаете сущность таких слов, как «я не есть это тело», «я не есть эти чувства», «я не есть эти мысли». Вы перестаете быть к ним привязанными. И когда вы выходите из медитации, ваше последующее осознавание помнит об этих опытах. Допустим, Ананта Четани делает управляющее замечание «прекратить разговоры». Если у него нет последующего осознавания, у него возникнет гордость или зависть. Нет, гордость или обида. Если у него есть последующее осознавание, у него возникнет понимание. Ну, мои чувства – это не есть я. Меня можно критиковать сколько угодно. Я вообще не могу обижаться, в принципе. Все это иллюзия. Или возникает даже благодарность по отношению к тому, кто указывает ему на его карму. В этом и есть разница наличия последующего осознавания и отсутствия последующего осознавания. То есть вы, в принципе, становитесь другим человеком. Вы перестаете привычно, обусловленно реагировать, и вы пребываете вот в том внутреннем сознании. К примеру, когда я практиковал в ретрите, я очень тщательно наблюдал свое состояние сознания до и после медитации. После получения очень глубоких опытов я полностью утратил состояние своей иллюзорной личности. И когда раньше меня критиковали, я обычно вступал в споры или очень гневался. Но после получения опыта в пятой дхьяны, когда меня пробовали критиковать, я начинал им радостно поддакивать. Вот такое это состояние. Вы принимаете любую критику, допустим. Вы согласны. Вы можете принять любую точку зрения. Вы не обусловлены умом, вы не обусловлены чувствами. Вот такое это состояние, когда вы отрешаетесь от всего ложного внутри вас. Вы понимаете, все это вообще не имеет никакого значения. Тот глубинный опыт, который вы вынесли из медитации, Он настолько всепоглощающий, что вот эти флуктуации движения в проявленном мире, они все иллюзорны, и вы их можете принять. Это означает последующее осознавание с сохранением ясности. Высший уровень – это последующее осознавание без потери мудрости. Это означает, что выйдя из медитации, вы сохраняете тот же уровень сознания, что и при медитации. Допустим, во время медитации бесконечного пространства вы испытали небывалое состояние расширения, но когда пришлось вернуться в тело из самадхи, вы видите, что есть грубые объекты и привычно ими обуславливаетесь. Но когда у вас сохраняется мудрость, это означает, что, войдя в тело, общаясь в повседневной жизни, вы удерживаете присутствие бесконечного пространства. Вы ничто не видите как форму, а видите как всепроникающее сознание. Вот таковы три уровня последующего осознавания после выхода из медитации. И вы должны анализировать свое сознание, удается ли вам удерживать последующее осознавание. Развитию последующего осознавания также способствует сатипатхана. В сущности, это абсолютно специальная практика для развития такого осознавания. Следующее. Восьмой объект оценки. Это после действия. После действия означает ваши действия после выхода из медитации. Это ваша осознанность, которая проявляется в ваших действиях, тела, речи, ума, в ваших кармических реакциях. Мы не будем подробно на этом останавливаться. Об этом говорилось, что с этого момента все действия человека перестают быть эгоцентричными. Он перестает руководствоваться ложным эго, чувствами и умом. Он живет для других и живет только для дхармы. Итак, 8 моментов: легкость тела, стабильное дыхание, контроль мыслей, удерживание темы медитации, глубина удержания, реализация темы, последующее осознавание и последействие. Это 8 аспектов вашей медитации, которые вы должны оценивать. Теперь мы поговорим о 3 переживаниях. Когда вы занимаетесь концентрацией или медитацией, вы переживаете 3 состояния. Вы должны четко понять это и различать их. Кто может их перечислить? 3 состояния, которые переживаются на пути медитации. Блаженство, ясность и недвойственность. Да. Блаженство, ананда, ясность, вивека, недвойственность, унмани. Его еще называют безмыслие. Это 3 базовых состояния. Из них блаженство соответствует первой и второй дхьяне. Ясность соответствует третьей, четвертой дхьяне. Унмани соответствует пятой, шестой, седьмой дхьяне. И также восьмой. Ни одно из этих состояний не является истинным. Это вехи, признаки вашего правильного продвижения. И ни к одному из них вы не должны привязываться. Существуют также помехи в медитации, когда вы занимаетесь садханой. Этих помех 5. Это викшепа, кашая, ананда, самскары и бхаваны. Что такое викшепа? Викшепа – это блуждание ума, о котором мы говорили. Это неспособность замечать, контролировать мысли. Когда мы отождествлены с мыслями, мысли хаотично двигаются. Если мысли хаотично двигаются, вы должны практиковать концентрацию с тем, чтобы успокоить мысли. Если мысли двигаются хаотично, вы не можете их успокоить, вы на некоторое время должны сделать метательную концентрацию, напряженным силой воли, напрягшись, держать мысли 30 секунд или 1 минуту. Затем отпустить все и попытаться их удерживать без напряжения. Вообще напряжение в медитации – это неправильно. Но для контроля мысли иногда это можно применять. Итак, викшепа. Второе – это кашая. Кашая – это тамас, сонливость, неясность. Когда наше сознание грубое, у нас существует такая вещь, как отвращение к астральному телу. То есть мы не можем осознавать астральное тело, и мы не можем жить на уровне астрального тела. Сознание привыкло быть ясным от соприкосновения с объектами запаха, слуха, зрения, обоняния. Когда мы выполняем пратьяхару, закрываем глаза, ничего не слышим, концентрируемся, сознание начинает угасать. И тогда мы медитируем вот так. Вот наша медитация идет вот так. Это потому, что энергии недостаточно и нет нужной ясности. Когда много энергии, без ясности у вас сознание не угасает. Это кашая, сонливость. Это проблема всех практикующих. Если вы испытываете сонливость, рекомендуется немного поднять объект вверх медитации, допустим, точку, не намного. Но если вы прилагаете усилия, чтобы поднять сонливость, то вы можете преодолеть это. Каким образом? Если не получается медитация, вы можете на некоторое время встать. Либо вы можете принять какое-то положение тела, в котором ваша сонливость бы не одолевала. Один учитель, практикующий медитацию, он рассказывал о своем духовном пути так. Я решил достичь... У него умер друг. И друг не успел достичь просветления. Когда он умирал, он попросил, если ты достигнешь просветления, сделай мне поа. И этот друг дал себе обет успеть достичь просветления, пока его умерший друг умрет, будет в барда. Как известно, барда длится 49 дней в общем. И он дал обет медитировать без сна сутками, чтобы успеть достичь просветления за 49 дней. И когда он сел, он понял, что он не может сидя удерживать медитацию, что он засыпает. Тогда он решил медитировать сидя, остальное время стоя, и по возможности ночью. И он еще, по-моему, стоял с поднятыми руками. И когда он медитировал, через 40 дней, примерно на 42-й день, у него наступило очень глубокие опыты ясности и прозрения. Часы пробили полночь на 49-й день, и в этот момент должен явиться ему друг. Ну, как бы так они условились. Когда часы пробили полночь, и друг должен был явиться, удары часов очень сильно подействовали на сознание этого учителя, и в этот миг он испытал очень глубокое состояние прозрения. И когда его друг явился перед ним в тонком теле, он сумел увидеть его духовным зрением, но он увидел его как полную иллюзию. Он увидел, что не существует ни друга, ни его, что существует только осознавание. И благодаря такому осознаванию, друг, которого он увидел, он получил вот такое поа. Это не было полным просветлением, но он получил очень глубокий опыт просветления за эти интенсивные 49 дней. Затем он провел еще два ретрита, где он углубил свое состояние просветления. Но то просветление, которое он получил, выполняя такую интенсивную садхану, оно стало основой. И первые две недели или 20 дней он практиковал, не имея результатов. И он подумал, что время идет, а нет никаких результатов, я зря теряю время, не могу проникнуть. Тогда он предпринял вот такую мощную садхану. Итак, способ кашая, борьба с тамасом, это непрестанное приложение усилий. Третье препятствие – ананда. Ананда – это признак прогресса, это блаженство. В медитации возникает блаженство. Правильная медитация всегда должна сопровождаться блаженством. Может быть так, что у вас появляется радость, улыбка, смех, слезы, восторг. Это очень хорошее состояние. Это означает, что вы подняли свое сознание до уровня богов. Радость – это фактор богов. Боги все в первой и второй дхьяне. И когда вы испытываете эти состояния, вы уже в сознании боги. То есть, если вы перевоплотитесь с нынешним состоянием, вы станете богами, вы переродитесь богами. Но если вы будете привязываться к этим состояниям и оставаться в таком благодушно-радостном, восторженном состоянии, это препятствие. Вы должны преодолеть блаженство и следовать медитации. Допустим, часто бывает так, что вы практикуете, переживаете опыт, и затем возникают очень возвышенные мысли, которые хочется изложить, написать поэму, что-нибудь в этом роде. Вы должны пресекать такие вещи и продолжать концентрироваться на объекте медитации. Вот что означает преодолеть ананду. Следующее – это подсознательные самскары. Подсознательные самскары – это ваша карма, ваши накопленные стрессы. Это карма в каналах. Когда вы много практикуете, эта карма дает о себе знать, она начинает проявляться. Тот, кто накопил много кармы сексуальных желаний, может испытывать много разных видений. Тот, кто имел карму борьбы, может проявиться карма борьбы. Или может проявляться гнев, различные состояния. Они могут проявляться в виде мыслей или в виде образов. Вы не должны за ними следовать. Вы должны постоянно отделять себя от них, наблюдать и игнорировать. Другими словами, не принимать это в расчет. Делать так, словно ничего не произошло, и руководствоваться в своей жизни обычными правилами практики, взаимоотношений и восприятия. Вот такое это сознание. Сутра говорится, даже если у тебя сознание, как у Бога, веди себя как обычный человек. Это говорится для того, чтобы предостеречь следование за самскарами. Допустим, человек с плохой кармой может переживать скверные самскары, у него может выйти гнев. Часто бывает, что практикующие во время ретрита могут испытывать состояние, когда у них усиливается раздраженность или еще что-нибудь. Практикующие с хорошей кармой не будут испытывать гнева, они будут испытывать возвышенное состояние, радость, ясность, мудрость. Тогда у них может развиться самомнение. После ретрита один самана, он не хотел ни с кем разговаривать. Он думал так, когда к нему кто-либо обращался, ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь вообще? Он считал себя очень возвышенной личностью. Он пережил опыты непрерывного сознания, соответствующие пятой, шестой дхьяне. Это сознание Ишвары, это сознание брахманов, богов святых небес. Величие, когда они упиваются собственным могуществом, гордостью, творят вселенную. Боги все на небесах, они вот так. Они все настолько величественны, они поглощены своим величеством и могуществом. Я все могу, я творец вселенных. И когда вы добираетесь до их уровня, вы можете пережить такие вещи. Но это не повод, чтобы вести себя заносчиво. Итак, нужно игнорировать все подсознательные самскары. Пятое. Неправильная бхавана. Неправильная бхавана – это означает, что вы можете своим сознанием каким-то… Сознание может колебаться, выпадать своим сознанием в подавленность, в стресс, в любые различные состояния. Все это относится к категории неправильных бхаван. Захваченность чем-либо, к интересу, который не является объектом медитации. Вы все это должны игнорировать и четко устанавливать свое сознание в правильную бхавану. Кто может сказать, какова правильная бхавана? Какое базовое сознание, на которое можно было бы опираться? Итак, правильная бхавана – это состояние радости. Это радость, ясность и легкое состояние самоосвобождения. Это такое легкое, непривязанное, самодостаточное сознание. Итак, когда вы преодолеваете эти пять препятствий, ваша медитация движется хорошо. Итак, мы рассмотрели 8 объектов для контроля своей практики, 3 переживания и 5 препятствий. Когда вы принимаете все это в расчет, вы переживаете Уровни дхьяны, медитативной концентрации. Как они описываются? Только тогда, когда вы все это правильно устанавливаете и переживаете, вы можете их пережить. Вначале фокус внимания отклоняется от объекта медитации. Как только он замечает это отклонение, он возвращает свое сознание обратно в фокус. Когда вы концентрируетесь на точке или ахамвритти, ваш ум, он блуждает. Вы должны научиться замечать это блуждание ума и научиться помещать свой ум в эту точку. Его однонаправленность еще является случайной, приходящей порывами. Его ум колеблется между объектом медитации и отвлекающими мыслями, чувствами и ощущениями. Первая ступень на пути концентрации будет пройдена, когда внешние отвлекающие раздражители, такие как близкие звуки, его собственные мысли и чувства, перестают влиять на ум. Хотя он и слышит звуки, отмечает мысли и чувства, они не нарушают его спокойствия. Если вы хотите достичь хорошей концентрации, вам нужно все игнорировать. Пратьяхара – это удаление органов чувств от объектов чувств. Это описывается в классических текстах как черепаха, которая втянула свои члены в панцирь. Таким же образом, мы должны втянуть наше сознание через отверстие в органы чувств, а от органов чувств мы должны втянуть сознание в ум, в сознание. Сейчас наше сознание – черепаха, которая вытянула члены из панциря. На следующей стадии ум монаха фокусируется на объектах медитации в течение продолжительных периодов. Способность возвращать свой ум, когда он отвлекается, возрастает по мере того, как медитирующий видит пагубные результаты его отвлечения, то есть возбуждения, и чувствует преимущество спокойной однонаправленности. Через некоторое время вы научитесь различать, как более высоко ваше однонаправленное концентрированное состояние и как более низко рассеянное сознание, которое прилепляется к внешним объектам чувств. После того, как это произошло, йогин способен преодолевать привычки, способствующие концентрации, такие как скука из-за жажды новизны. Теперь ум медитирующего способен не отвлекаться в течение продолжительных периодов. Когда мы не достигли дхьяны, обычно нам нужны внешние раздражители, которые бы возбуждали, колебали наше сознание. Теперь на этом уровне вам не нужны такие раздражители. Вам достаточно. Вы получаете радость от точки, от ахамвритти. Вы можете полностью перенести свое сознание. Однажды йогин-монах медитировал в пещере. Навстречу ему бежала обнаженная женщина, легкого поведения. Через некоторое время прибежал ее муж, который искал ее. И это был разговор между мужем и монахом. И этот монах медитировал. И этот монах медитировал на непостоянстве, на отрешение от тела. И когда муж этой женщины, женщина легкого поведения спросил, не видел ли ты здесь женщину с такими-такими-то чертами лица и так одетую. Монах сказал, нечто передвигалось по дороге, но я не рассмотрел, был ли это мужчина или женщина. Это означает совершенное состояние пратьяхары. Вот таким образом вы должны быть погружены в объект медитации. Следующая ступень называется на грани растворения. На грани растворения означает подступающая концентрация. На грани растворения это означает ваше поверхностное сознание и поверхностное восприятие начинает растворяться. На ранних стадиях медитации существует борьба между концентрацией на объекте медитации и отвлекающими мыслями. Главными причинами отвлечения являются чувственные желания – гнев, отчаяние, лень и апатия, возбуждение и беспокойство, а также сомнение и скептицизм. С практикой приходит момент, когда эти препятствия полностью покоряются. За этим наблюдается заметное оживление концентрации. В этот момент начинают преобладать такие свойства сознания, как однонаправленность и блаженство, которые окончательно созревают при достижении полного растворения – тхьяны. Каждое из этих свойств уже испытывалось ранее на разных стадиях, но когда они наступают оба сразу, их появление имеют особую силу. Это первое заслуживающее внимания достижение в концентрированной медитации. Итак, как вы можете определить, начинается у вас тхьяна или нет? Если ваш ум однонаправлен, он как струя масла вливается в точку или в объект медитации, в ахамвритти, и вы получаете от этого радость, если эта радость идет изнутри, словно хочешь смеяться, это означает, словно хочешь оставаться в таком состоянии все время. Это означает, вы переживаете первую тхьяну. Вначале у вас эти переживания будут неустойчивы, одну секунду, две. Когда вы сможете достичь 12 секунд, это будет означать дхарана, концентрация. Когда вы достигнете 12 раз по 12, 144, это будет тхьяна, медитация. 144 секунды непрерывного внимания и радости. Когда вы достигнете 12 раз по 12, то есть 29 минут, это будет самадхи. Сейчас состояние концентрации подобно ребенку и еще не может твердо стоять на ногах, но уже пытается делать это. Подсознание, способность сливаться с объектом на уровне подступа еще недостаточно сильны. Их появление носит случайный характер. Ум колеблется между ними и своей внутренней речью, обычными размышлениями и отвлекающими мыслями. Итак, на этом уровне вы еще не способны слиться с точкой ахамвритти или экраном во время медитации разбитого кувшина. Но иногда вы можете сливаться, иногда мешающие мысли завладевают вашим сознанием. И вы мечетесь от этого объекта к своим мыслям, от своих мыслей к этому объекту. Это и есть состояние подступа. Медитирующий все еще открыт своим чувствам и осознает еще окружающие шумы и телесные ощущения. Хотя объект медитации преобладает, он еще не занимает весь ум полностью. Возможно, у некоторых из вас объект медитации преобладает, возможно, не преобладает. Считается, что первые три дня происходит настройка сознания на объект медитации. В некоторых монастырях при длительных ретритах первые три дня монахам дается возможность прийти в себя на некоторое время. То есть, когда монахи засыпают, их не бьют палкой. Они как бы утончают сознание. Через три дня сознание утончается, они могут медитировать в полную силу. И вступают в силу их самайи и строгие обеты медитации. Но у вас сейчас пятидневный всего ретрит, поэтому у вас нет длительного времени на три дня. Вы можете постараться прямо сейчас получить опыты тонкого осознавания. То есть три дня – это для длительных ретритов, таких как в сентябре. В сентябре трехмесячный ретрит для самана. На этом уровне подхода возникают сильные чувства радости или восторга вместе со счастьем, удовольствием и невозмутимостью. Есть быстротечное притяжение внимания к объекту медитации, словно разбивающееся него, или более непрерывная фокусировка на нем. Быстротечное притяжение внимания – это означает, что на некоторое время ваше сознание собирается в одну точку и словно волна накатывает, касается точки или ахамвритти, а затем снова теряет его. Вашей силы не хватает. Это означает словно разбивающиеся волны на нем. Или иногда вы непрерывно можете фокусироваться несколько секунд. Иногда бывают видения, светящиеся образы, вспышки яркого света, особенно если объектом медитации является кашина или дыхание. Кашина – это круги, различные круги, на которых вы концентрируетесь. В данном случае – точка, которая может привести к появлению таких образов. Может также наступать ощущение легкости, так, словно тело плывет в воздухе. Подступающая концентрация – это ненадежное достижение, если в данный раз она не выливается в более полное растворение. В промежутке между занятиями ее нужно оберегать, избегая отвлекающих действий или встреч. Итак, подступающая концентрация – это то состояние медитации, в котором вы сейчас находитесь. От нее вы можете сделать следующий шаг к состоянию дхьяны, если будете углублять ее.